Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, а в гостях у нас Абризан Андрей Григорьевич.
Добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста, чем занимаетесь.
Я врач-кардиолог, практикующий, заведую кафедрой и руковожу небольшим медицинским центром с точки зрения главного врача.
Угу. Понятно. То есть, ваша специфика – это только кардиология?
Нет, это не так, потому что в нашей стране, как и за рубежом, кардиологом можно стать предпочтительно только после того, как ты имеешь базовое образование во внутренних болезнях, терапии. Поэтому какое-то время ты образуешься в этой специальности, затем, поработав в этой специальности или сразу после этого, можешь попытаться получить кардиологическое образование или за 2-3 года ординатуры, или за 6 месяцев переподготовки, как это было раньше.
Прежде чем мы перейдем к какой-то конкретике, чуть-чуть вот расскажите о себе, то есть где вы получали образование, да, каким оно было до определенного периода, какое оно сейчас, вот очень интересно.
Всегда приятно вспоминать эти моменты, Сергей. Я закончил военно-медицинскую академию, чем очень горжусь, потому что это убедительно лучшее образовательное учреждение города в те годы, по крайней мере, когда я в него поступал, когда заканчивал и когда в нем работал, многие годы после того, как вернулся после службы. 6 лет образования, последующая служба в войсках на протяжении 3 лет, в танковых войсках, начальником медицинской службы танкового полка полукадра, настоящие военные учения, настоящее развертывание, романтика, катание на транспортерах переднего края, на бабочке операционной и многие-многие другие компоненты. Я часто вспоминаю ночевку зимой примерно такой же температуры на двигателе работающего танка, под тобой двигатель, потому что это единственное, скажем, средство согреться, а над тобой звездное небо. Ну и согреваешься еще другими компонентами, горячим чаем, безусловно. Вот. После службы в войсках вновь попытался поступить в военно-медицинскую академию в аспирантуру, дробь адъюнктуру по военной службе. В 91-м году поступил, в 94-м завершил, кандидатскую диссертацию защитил по определенной теме кардиологической уже направленности, хотя был терапевтом, безусловно, к этому моменту. И далее вот эта кандидатская диссертация и научные интересы сподвигли меня и моё руководство к тому, что я получил кардиологическое образование, затем образование по функциональной диагностике и ультразвуковой диагностике, и дальше шел по набору научного материала, ведению больных, ведению групп студентов-курсантов, занятий, исполнению ультразвуковых исследований, лечению многочисленному. И через несколько лет, буквально после кандидатской диссертации, защитил докторскую диссертацию, опять же по кардиологической тематике, что было очень интересно, на мой взгляд. И далее, это в 2000 году, и далее пошли какие-то уже и военные, и гражданские приросты по карьерной лестнице, по интеллектуальному статусу, по количеству статей, публикаций, выступлений и так далее и тому подобное. Думаю, что этого достаточно.
Ну, сразу есть несколько вопросов. В армии служить в танковых войсках – это была обязательная программа по системе обучения, да? Нельзя было миновать или как?
Нет, нет, Сергей. Когда мы учимся в военно-учебном заведении, учимся на определенном факультете. Вот я заканчивал военно-морской факультет. Подготовка врачей для военно-морского флота. И вот там практика проходила либо на кораблях, либо на подводных лодках. И то, и другое я проходил. По завершении 6-го курса так судьба распорядилась, что меня из военно-морского флота перевели в сухопутные войска. И я попал в танковые войска. Вот об этом была речь. И это уже была служба врачом настоящим.
То есть это обязан каждый врач из академии своей военной.
Безусловно, распределиться, отслужить в какой-то точке какое-то количество лет. Я считаю, что я служил небольшое количество лет. Многие из моих соратников задержались на больший срок, хотя некоторые и в меньшей степени служили.
Это полезно? Либо лучше бы вы это время потратили на науку где-то на гражданке?
Это очень правильный вопрос. На момент выпуска, безусловно, белой завистью, но все завидовали тем, кто остался при академии или где-то близко, поскольку у них появлялись возможности для действительно научного роста, для продолжения контактов с профессорско-преподавательским составом. Они не были отлучены от города Ленинграда, Санкт-Петербурга, и это было приятно и в какой-то мере вот вызывало восхищение. Но по прошествии 3 лет службы ты получаешь определенный опыт, а больше лет, наверное, и большее количество опыта, несомненной практики жизненной, может быть, не по специальности, но жизненной. Ты начинаешь ценить время, и вот если сравнить тех, кто был при академии эти 3-5 лет, и тех, кто послужил в войсках, то это разные люди, и, на мой взгляд, живучесть вторых выше, нежели чем живучесть первых. И вообще, если даже вот обращаться к тем фамилиям, которые вот были, скажем, из однокурсников оставлены, то их продвижение дальнейшее все равно было не таким блестящим, как оно мыслилось сначала по выпуску. На мой взгляд, те люди, которые отдали родине какую-то часть своего времени и служения, безусловно, были в приоритете.
То есть какие-то ситуации, которые связаны с таким времяпрепровождением где-то экстремальным, просто закаляют человека безусловно, как личность, в этом безусловно. Является основной плюс, да? То есть прохождение конечно. Сложных жизненных ситуаций.
Каких-то. Конечно, когда ты живешь, там, скажем, в течение одного года ты переезжаешь 4 раза, это в определенной степени закалка, конечно. Или когда ты меняешь место жительства в одном и том же городе с частного дома на изолятор медицинского пункта, на съемную квартиру и потом только на собственное какое-то жилье более-менее определившееся. Когда у тебя нет мебели, это тоже заставляет задумываться, каким образом действовать дальше.
Да.
Да, она как-то должна появиться, и это очень приятно.
Хорошо. А вот когда вы вернулись уже и начали работать непосредственно, так я понимаю, уже по научной лестнице идти, как это было? Сложно было вернуться, несложно, потому что хорошо, 3 года вы отслужили, пускай по специальности по своей, но все равно определенные навыки, которые были которые получает студент непосредственно, они, конечно же, немножечко, видимо, да, как-то.
Это тоже правильный вопрос. Я поступал в военно-медицинскую академию в аспирантуру, дробь адъюнктуру 2 раза. Первый раз я не поступил, несмотря на то, что у меня не было даже хороших отметок, в аттестате были только отличные отметки. Тем не менее, люди, которые поступали со мной, очевидно, оказались мощнее, сильнее, умнее, интеллигентнее, и они заняли свои места. Я поступил только со 2-го раза, о чем я тоже не жалею, поскольку все те, кто поступили в первой, что называется, волне, да, на год старше, на год раньше меня, все-таки, ну, наверное, имели меньше войскового опыта, и, может быть, они опять вот в жизненной практике и в жизненной силе проигрывали.
То есть является жизненная сила.
Мне кажется, что
абстрактно, да. Понял. У нас заявлено с вами несколько тем, мы обсуждали их. Но прежде чем мы вот что-то озвучим, давайте абстрактно. Как можно преподнести кардиологическое вот какое-то знание, такое общее, для зрителя массового? То есть, что нужно, необходимо вот так вот знать человеку, который сидит перед камерой, который к медицине, скорее всего, не имеет никакого отношения, чем ему наша беседа и знания, да, вот в этой области могут быть полезны?
Глубоко уважаемые слушатели, Сергей, на мой взгляд, кардиология – самая лучшая наука и самая лучшая практика. Не то чтобы сердце – самый важный орган, а сердечно-сосудистая система опутывает любую клетку организма, а суть заключается в том, что до сегодняшнего дня, как, впрочем, и в нервной системе, и в дыхательной, никто не понимает, как кровь движется по сосудам, потому что мощности сердечного толчка не хватает даже на то, чтобы открыть клапаны. А вот как она продвигается, есть много теорий и прочих фантастических вещей, и физиологических, обоснованных. Это первая часть воодушевления, которая присутствует. Вторая часть воодушевления – это самая развивающаяся наука на сегодня, потому что именно там применимы высокотехнологичные подходы, например, поменять клапан или трансплантировать целый органокомплекс, или сделать проходимыми артерии, которые питают сердечную мышцу, и много-много других прелестей. Наибольшее количество методов применяется в кардиологии – ультразвуковые, магниторезонансные, компьютерно-томографические, аналитические, функциональные, мониторы, и могу перечислять бесконечно. Это вторая часть. И третья часть – я глубоко верю, что душа находится в сердце, не в головном мозге, не в легких, не в желудочно-кишечном тракте, а именно в проекции сердца. И об этом говорят многие. И это недостоверный факт, но, тем не менее, об этом говорят почти все. Кто ощущал душу?
Ну, давайте, вот это фантастический факт, может быть, вокруг него чуть-чуть мы походим. Значит, есть такой цикл передач, я, к сожалению, не назову источник, но там суть заключается в следующем, что встречаются верующие люди и представители наук, но с атеистическими взглядами.
Фарисеи их называли.
Пускай будет так. Если душа находится в сердце, вы, давайте начнем такой вопрос, может быть, немножко личный, верующий вы или неверующий, верите вы в наличие души или не верите, и почему все-таки в сердце тогда?
Безусловно, я верующий, как и большинство кардиологов, и вообще среди специальностей медицинских, кардиологи – наиболее верующая популяция, то есть большее число врачей кардиологической направленности вы встретите верующими, нежели чем в любой другой специальности. Это первое. Второе. Относительно, скажем, почему это, да, вот вера рождается, она рождается не исходя из того, что тебя к чему-то призывают или принуждают. Чаще всего люди сами к этому приходят. Каждый по своим путем. Каждый своим путем, безусловно. И как говорится в Писании, и цвета волос своих поменять не можете, так и мы, кардиологи, не можем понять, каким образом сердце вот совершает вот такие движения и при этом выбрасывает кровь, а когда в сердце поступает кровь, то она не смешивается с той кровью, которая выходит из сердца, как говорят кардиохирурги. И вообще это фантастический орган и фантастическая система. И тяжело себе предположить, что мы с вами управляем чем-либо вообще в организме, а в сердце в частности. Мы с вами разговариваем, сердце сокращается, давление держится, миллионы клеток родились и умерли в нашем организме. Слава богу, не сердечных, потому что сердце – постметатический орган, он как сформировался в каком-то уже периоде более-менее взрослом, примерно то же количество клеток, примерно то же количество тканей в нем сохраняется довольно долго.
Хорошо. А есть ли какая-то вот информация именно о сердце, которую мы могли преподнести как бы вот как входная? Вот что каждый человек должен знать о сердце?
Первое. Может быть, с негативным аспектом аудитория воспримет, но тем не менее должен сказать, что если вы почитаете посмертные эпикризы врачей, то большинство смертей – это сердечно-сосудистые смерти. Это большинство негативных исходов любого заболевания, будь то пневмония, будь то язвенная болезнь желудка-кишечника или, не дай бог, какие-то другие неприятности, но смерть в основном – это сердечно-сосудистая причина, это первое. Второе немаловажное обстоятельство – наибольшее количество заболеваний в популяции до 75% – это заболевания сердечно-сосудистой системы, все остальные отодвинуты на второй, третий, четвертый план. И с количеством лет прожитых количество заболеваний сердечно-сосудистых прирастает. Это тоже важность определенная. Следующий компонент. Сердечно-сосудистая система – это то поле деятельности, которое ты можешь либо проиграть, либо завоевать, например, какими-либо профилактическими, лечебными и прочими методами. То есть это управляемая компонента. И, наверное, аудитории будет очень полезно узнать, какие есть грозящие, скажем, условно, недуги, которые сегодня хотелось бы начать профилактировать для того, чтобы через какое-то количество времени не заболеть. Причем, если аудитория сегодня начнет действовать профилактически, то основные эффекты профилактические, удачи, появятся через 5-10 лет. Поэтому очень важно, что этот разговор в 2019 году состоялся, потому что все, кто что-то начнет исправлять, скажем, на основе наших советов, если они последуют в ваших вопросах и в моих ответах, то, скорее всего, эта профилактика, а, она наступит, и, б, она будет отсрочена. Начинать сегодня.
В любом возрасте. Человеку 22, 25, 28, 35, 40, то есть вот вне зависимости от возраста уже стоит вот заниматься профилактическими какими-то действиями.
Сергей, глубоко уважаемая аудитория, безусловно, болезни, к сожалению, помолодели. Инфаркты, раньше встречавшиеся в возрасте 60 и позже лет, на сегодня встречаются в 20-30 легко. Атеросклероз, который раньше мы видели как старение естественное сосудов, встречался после 70, сегодня мы видим в 30-40. Я делаю ультразвуковые исследования и могу найти для себя с удивлением ультразвуковым методом атеросклеротическую бляшку в сонной артерии в 30-35 лет у людей, которые, скажем, ведут не совсем правильный образ жизни. Ну, обычно это излишества нехорошие, хорошо известные, в общем-то, аудитории. В этой связи, чем раньше ты задумался о той мере профилактики, которую ты можешь себе применить, тем лучше. Это банальные будут меры и методы, хорошо известные всем, но не всеми исполняемые. Но есть более специфические методы профилактики. Вот они применимы уже после 40 лет, когда действительно поломки в сердечной системе и угрозы, и риски прирастают по факту возраста, повышенного артериального давления, накопленного холестерина, увеличенного сахара, повышенных иных параметров сердечно-сосудистого риска.
Методы, так сказать, борьбы какие? Это все такие самые примитивные. Это отказываемся от негативных факторов типа алкоголя, курения, там что, питание, соответственно, да, вот самые банальные такие вещи, которые вот на поверхности лежат, о которых говорят непосредственно, да, это все то, что влияет на сердце, правильно?
Сергей, уважаемая аудитория, есть сокращенное наименование МОЖ. Модификация образа жизни, которая вбирает в себя диетические, вы совершенно верно сказали, рестрикционные, то есть ограничивающие определенные компоненты нехорошие, и физические методы воздействия. Диетические – это гипокалорийная диета, содержащая минимум сахаров на сегодня, в большей степени внимание кардиолога привлечено к сахарам, глюкозе, нежели чем к холестерину, хотя парадигма здесь определенно имеется. Ограничение соль содержащих продуктов, ограничение тех продуктов, которые обладают экстрактивными веществами, быстро всасываются, быстрое насыщение и накопление ненужных, скажем, балластных веществ, интоксикантов. Это что касается диеты. Что касается физической нагрузки, этот вопрос очень непростой, потому что много ветвей в кардиологии предлагают, скажем, ежедневные, многочасовые, с определенным уровнем достигнутой частоты серии сокращений нагрузки физические, и якобы за этим стоит какая-то профилактика реальная. Другая ветвь говорит о том, что наилучшая выживаемость и наилучшая профилактика сердечных заболеваний – это весьма и весьма умеренная частота сердечных сокращений до 100 в одну минуту, это небольшая скорость движения до 7 км в час, это небольшая длительность нагрузок 15-30 минут в день, но ежедневно, это физические нагрузки. Что касается рестрикционных факторов ограничивающих, конечно же, это уйти от курения или других полютантов, скажем условно. Относительно алкоголя все кардиологические рекомендации имеют стандартную фразу – ограничить употребление алкоголя до, и считать там сколько-то дринков, да, условно, в неделю, порядка 50-75 мл чистого алкоголя или 200 мл вина или 300 мл пива в кардиологической практике по отношению к атеросклерозу, ишемической болезни сердца и гипертонической болезни считаются полезными, но
это эти же… неделю?
В день.
В день.
В день. Но это не значит, что аудитория должна начать уже разогреваться, вот, скажем так,
с сегодняшнего дня.
Потому что я не закончил. Но есть другие нозологические формы, например, инфекционные заболевания сердца, вялотекущие, сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма. Там алкоголь не будет нести позитивный эффект. Итак, алкоголь имеет профилактические в минимальных дозировках антиатеросклеротические, антигипертензивные, антиишемические компоненты, но нужно удержаться на той дозе, которую я сказал, потому что превышение этой дозы уже имеет, возможно, и большие позитивные эффекты относительно сосудов, но негативные эффекты относительно социальных компонентов, печёночных компонентов, почечных компонентов, желудочно-кишечных и так далее и тому подобное. То есть баланс риска и пользы, вот он на тех уровнях, которые я обозначил.
Вопрос относительно сердца. Не так давно услышал такую мысль, подтвердите ее или опровергните, что есть определенный как бы моторесурс для сердца. И когда спортсмены очень много тренируются, увеличивается частота сокращений, тем самым человек высказал тезис о том, что он сокращает количество, приближает себя как бы к смерти, тем самым, что вырабатывает этот ресурс быстрее. Так это или не так?
Сергей, ваши вопросы очень интересные и глубокие, не могу это не отметить. Почему? Потому что вот вы задаете как раз ровно то, что интересует не только, наверное, вас и аудиторию, но и меня. Говоря о спорте, нужно сказать, что спорт высоких достижений – это спорт, который приводит действительно к изнашиванию сердечной системы, и вы понимаете прекрасно, что футболистов, играющих 40 лет, или великолепных теннисистов и, скажем, баскетболистов за этим возрастом уже мы с вами не отметим. Большинство уже себя частично износили. И, может быть, даже износ будет не столько сердечной системы, сколько опорно-двигательного аппарата, но, тем не менее, сердечная система тоже страдает. Это стало известно, Сергей, кстати говоря, я удивлен, что вы такой вопрос задаете. Совсем недавно, когда появились в 2018 году буквально искрометные исследования, утверждающие, что у спортсменов высоких достижений в сердечной мышце образуются из-за, скажем, стрессовых, пиковых выбросов адреналина, норадреналина, необходимого для достижения результата, я уж не говорю про возможные добавки, которыми, скорее всего, тоже спортсмены, может быть, пользуются для активизации какой-то деятельности. Так вот, эти пиковые выбросы гормонально активных препаратов приводят к омертвлению части сердечно-сосудистой мускулатуры. И надо сказать, что это приводит к закономерному, да, вот скажем, ослаблению сердечной мышцы. Но это касается в основном спорта высоких достижений. Что же относительно средней, так скажем, когорты, умеренно занимающейся? Думаю, что если физическая нагрузка не превышает условно 2 часа в день или она не достигает избыточной стимуляции частоты сердечных сокращений, или человек считает себя после этой нагрузки отдохнувшим по сердечно-сосудистому плану, она не приводит к замедлению восстановления ритма, сейчас об этом отдельно скажу, или к повышению артериального давления, то, скорее всего, эта нагрузка окажется более благоприятной и менее изнашивающей. И что касается главного критерия, нагрузка полезна и безопасно, и даже тренирующий, и, скажем, профилактирующий, или нет, приход частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления к донагрузочному за 5-10 минут после того, как завершили комплекс упражнений, часовых, двухчасовых, неважно, это оптимальный вариант, когда мы считаем, что была та степень нагрузки, после которой в сердечной системе легко за 5-10, 15, 20 минут восстановиться, и никаких последствий нет. Но если сердце продолжает частить, а давление продолжает оставаться высоким, то это говорит о том, что, скорее всего, выброс гормонально активных веществ, степень активации симпатической нервной системы были столь велики, что сердцу и сосудам в целом и организму не успокоится и не восстановится за короткий промежуток времени, а значит, нагрузка была избыточной, изнуряющей, изнашивающей и, возможно, повреждающей.
Ну вот здесь вот не могу просто не перейти, у нас по плану с вами стоит ожирение. И прежде чем мы непосредственно перейдем вот к тому, сразу вопрос вдогонку. Мы, да, спортсмен высоких достижений, он, конечно, испытывает перегрузы, и там дикие нагрузки, 2-3 раза в день у них тренировки там, по несколько часов каждая, но мы, допустим, видим, как человек, который никогда ничем не занимался, таких очень много, которые, допустим, в 20-30 лет решили пойти в тот же спортзал. Не будет ли для него вот эта вот даже минимальная нагрузка опасной, так же, как для спортсмена высоких достижений, если он там начал неаккуратно, сразу под руководством какого-нибудь очень ярого тренера приводить себя в какую-то спортивную форму. Многие женщины хотят похудеть, есть и мужчины, которые там, скажем, там 30-40 лет набрали вес, и дальше он там вспоминает былую молодость, начинает подтягиваться, отжиматься, бегать, испытывать дикие перегрузы, естественно, ему тяжело, и даже делать там, казалось бы, там колени поднимать в весе на турнике. Вот такая вот мысль, правильно она или неправильно?
Относительно того, что после 40-летнего возраста возвращение к активному спорту или инициация его без такового в предыдущей жизни, наверное, это действительно справедливое опасение, потому что сердечно-сосудистая система уже к этому моменту, особенно у лиц мужского пола, претерпевает возрастные изменения, а именно сосуды становятся плотнее, прочнее, по ним быстрее бежит пульсовая волна, уровень давления становится выше, гормональный профиль изменяется, и, безусловно, избыточные, пиковые, не соответствующие, скажем, степени тренированности человека нагрузки могут нанести повреждающий эффект, спровоцировать артериальную гипертензию, нарушение сердечного ритма, ишемическую болезнь сердца. Поэтому, в общем-то, не зря после 40, в некоторых атласах 45 лет рекомендуется ежегодное обследование кардиологическое для того, чтобы понимать, насколько система вообще готова к тому или иному типу нагрузки. При этом в рамках этого кардиологического исследования это не исследование покоя ЭКГ или рентген грудной клетки покоя, это физическая нагрузка под ЭКГ-контролем по определенной программе с увеличением скорости ходьбы, с приподниманием, как и в фитнес-зале, угла наклона беговой дорожки или на велосипедной, в общем-то, нагрузке это может проверяться, постоянно пишется электрокардиограмма. Врач смотрит, как достигается так называемая субмаксимальная ЧСС, которая является провокационной относительно нехороших, да, диагностических изменений. Если на этой провокационной частоте ничего не происходит, на год этому человеку можно дать индульгенцию относительно занятий спортом примерно вот этого уровня, примерно вот этой продолжительности, с вот этим наклоном, с вот этой частотой сердечных сокращений, которая может быть не то чтобы субмаксимально, но близко к тренирующей уже, а может быть даже и немножко пониже, я бы сказал, потому что это тестовая провокационная частота, а тренирующая частота сердечных сокращений, на которую можно разрешить выходить тренирующемуся человеку, она будет процентов на 20 даже ниже.
Я понял. А вот тогда, если говорить в целом об ожирении, ну давайте тогда, может быть, начнем с какого-то негатива и напугаем человека. Почему вообще ожирение – это плохо? Ну, как бы на бытовом уровне-то понятно почему, да, но вот с точки зрения именно кардиологии.
Вот, Сергей, может быть, мы с вами как-то обозначили этот вопрос очень категорично, на мой взгляд, поскольку есть в кардиологии такое понятие, как obesity paradox, парадокс ожирения. Суть заключается в том, фантастическое, я бы сказал, что выживаемость больных сердечно-сосудистого профиля в моменты инфаркта миокарда, в моменты коронарного шунтирования, в моменты тяжелых сердечно-сосудистых катастроф, у пациентов, переносящих операции, любые другие тяжелые, тяжелые инфекции септические. Так вот, выживаемость наивысшая при ожирении первой степени. При небольшом избытке массы тела выживаемость пониже. Самая низкая выживаемость у тех, у кого недостаток массы тела, и очень средненькая у таких, как мы с вами, с нормальной массой тела. В этой связи нужно бояться ожирения третьей степени, внимательно относиться ко второй, не очень агрессивно относиться к первой, если мы говорим про выживаемость, подчеркиваю, мы сейчас говорим только про выживаемость от катастроф, стремиться, наверное, после 60 лет иметь небольшой избыток массы тела, это общеевропейская тенденция, статистически доказанная, что это будет более полезно для выживаемости в катастрофические периоды заболеваний, нежели чем нормальная или даже низкая масса тела. Это мы говорили про выживаемость. Вторая компонента – это эстетическая компонента. Конечно, эстетическую компоненту человек, к сожалению, первой степени может воспринимать как негативную и стараться похудеть. Наверное, это полезно, но выживаемость он свою понизит. И есть такое понятие, третье понятие – морбидность, то есть заболеваемость. К большому сожалению, морбидность у первой степени ожирения будет больше, чем у норма весящих пациентов. При второй и третьей, естественно, больше, чем у предыдущих категорий пациентов. В этой связи с третьей степенью ожирения будут болеть и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и желудочно-кишечными, и перенапряжением опорно-двигательного аппарата, и метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет, подагра и так далее, с большей вероятностью, чем второе, вторая будет болеть с большей вероятностью, чем первая, и так далее и тому подобное. То есть норма весящий человек имеет меньшее бремя нозологических форм, меньше бремя заболеваний, но умрет он с большей вероятностью, если на него наступит негативная катастрофа типа септическая какая-нибудь ситуация или операция, или там какое-то тяжелое заболевание. Это статистика, но это не значит, что нам всем нужно сохранить первую степень ожирения и стремиться к этому. Нет, в рамках первой степени все-таки, да, мы ориентируемся на так называемый индекс массы тела. Например, первая степень ожирения – это индекс массы тела от 30 до 34,9, то есть 30-35 условно. И вот если у пациента 34,9-35, и он в первой степени ожирения, то ему смело можно снижать 5-10 килограмм, и он останется в рамках этой степени ожирения, не понижая свою выживаемость, но понижая морбидность, понижая заболеваемость. То есть рекомендации похудеть на несколько килограмм в любой степени ожирения будут полезными, но При этом желательно не переходить из одной степени ожирения в другую степень ожирения, минимизировать та степень ожирения. То есть, тогда ты сохраняешь свою выживаемость.
То есть, если ты со второй степенью ожирения, останься в ней просто
похудеть. Но потеряй 10 килограмм.
Ага, понял. То есть, и получается такой парадокс, что человек, у которого степень ожирения какая-то минимальная, он как бы меньше предрасположен к каким-то болезням, но в целом…
Он больше уязвим.
Более уязвим.
У него меньше пластического материала для восстановления,
ага.
Потому что вот есть такое интересное статистическое наблюдение, в моменты коронарного шунтирования или тяжелой абдоминальной операции холестерин приближается к нулю. Я утрирую, безусловно, холестерина очень мало, белка мало. Глюкоза вырастает, потому что нужен какой-то другой субстрат для восстановления. А вот этого пластического материала мало. Почему? Он расходовался, мгновенно расходовался на восстановление поврежденных клеток.
Есть такая смешная поговорка: пока толстый сохнет, сухой сдохнет.
Это то, что я иногда говорю в лекциях, но так, немножечко проглатывая слова, для того, чтобы не было, скажем, ну, столь чёрства. Нет, это правильно поговорка.
Понятно, я думал, что это только поговорка. Хорошо. Ну, хорошо, если говорить об ожирении, ну вот мы обозначили вот эти вот какие-то основные позиции. А как все-таки вот эта избыточная масса тела влияет на работу самого сердца? То есть нужно больше прокачивать, больше толчок.
Совершенно верно, Сергей. Безусловно, избыточная масса тела — это большая нагрузка на все органы системы, и опорно-двигательную, и дышать нужно с большей амплитудой, извините, да, и то же самое касается сердечного толчка и периферического сопротивления, они становятся выше. У пациентов с избытком массы тела, с ожирением, безусловно, больше и чаще повышено артериальное давление именно из-за того, что у них больше объем циркуляции, и большая сила требуется для движения этого объема циркуляции. Раз. Второе. У них большая, скорее всего, степень заболеваемости атеросклерозом, потому что слишком много пластического материала, и он начинает откладываться в сосудах в виде атеросклеротических бляшек. Третье. У этих пациентов, ну, наверное, может быть, не факт, большая уязвимость по инфекционному компоненту, потому что вот иммунные взаимоотношения при эндокринных сдвигах, они могут быть нарушены, не факт. Все остальное, в принципе, сохраняется на вполне приличном уровне. И, например, если мы с вами порекомендуем пациенту какому-нибудь, к сожалению, первой степени, похудеть, и он сделает это быстро и качественно, то это принесет определенные риски в его организм. Например, риск развития аритмии. Потому что для любого организма быстрое похудание – это стресс. А стресс – это повышение активации симпатической системы, выброс адреналина, норадреналина, которые гиперстимулируют сердечную деятельность, тонус сосудов. И это, кстати говоря, подтверждается многочисленными литературными и экранными примерами, когда наши кинозвезды, делая определенные усилия, агрессивные по отношению к своей массе тела, получали на выходе прекрасный результат минус 20 килограмм, но при этом у них заводилось неприятное нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий. А фибрилляция предсердий – это не вот такая ритмичная сократимость, а вот такое хаотичное движение, в рамках которого в определенных участках, в карманах, скажем, условно, например, левого предсердия, в ушке, замешиваются тромбы. Я привожу известный всем, в общем-то, экранный пример. Эти тромбы могут вылетать из сердца, закупоривать артерии мозговые, вызывать инсульт, что и было с одной из экранных форм, о которой я говорю, а дальше неблагоприятное развитие событий. Это если мы говорим вот об аритмическом генезе. Да, конечно, похудание снизит артериальное давление, безусловно. Минус 5 килограмм – это минус 5 миллиметров ртутного столба. Похудание даст полет мышечный, потому что легче ходить. Похудание даст облегчение суставно-связочному аппарату. Скорее всего, уйдут какие-то скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, уменьшится там проблема с кишечным пассажем и многое-многое другое. Наверное, и атеросклеротический компонент отодвинется, но аритмический составляет определенную опасность, и еще определенную опасность составляет компонент миокардиострофии, то есть это нарушение питания сердечной мышцы ввиду уже теперь недостаточного субстрата.
Хорошо, вот такой вот интересный момент. Функции самих мышц, То есть, например, способность их двигаться, сокращаться, способность их к эластичности, к растяжке, ко всему такому, как они коррелируют с работой сердца, с ожирением, потому что вот тоже это исключительно какие-то мои наблюдения, которые я где-то слышал, что якобы человек, у которого структура тела такая немножечко склонная к полноте, он более гибкий. У более худощавых людей, которые там склонны быть более такими сухими, у них мышцы немножко жестче. Но тем не менее, с возрастом же все равно человек набирает какую-то массу. Влияет ли это все на свойства мышц к сокращениям, к эластичности, к выносливости? Как это коррелирует все с сердцем? Поскольку сердце, я так понимаю, качая основной вот этот вот ресурс, оно качает кровь через все тело, и если человек неподвижный образ жизни ведет, то, естественно, мышцы сохнут, становятся ригидными. Если через мышцы постоянно, как бы как насосы, они качают эту кровь, они, видимо, становятся какие-то более адаптивные. Есть вот какие-то такие наблюдения или знания.
Сергей, если да. Я внимательно слушал ваш вопрос, то в нем есть противоречие. Возможно. И переход из одной зоны ожирение и худой, какова эластичность и растяжимость. И в другую зону активность мышечная и сердечная, и какова при этом эластичность. Я бы разделил этот вопрос на две части.
Давайте позвольте. Так и сделаем.
Я да? его так вот воспринял. Мне неизвестны физиологические основы доказательные того, что у пациента с избытком массы тела мышцы или связочно-суставной аппарат более эластичный или менее эластичный. Угу. Чаще всего все-таки у худых, высоких людей растяжимость связок выше, чем у плотных, сбитых, так скажем, угу. людей. И есть даже такой синдром, который называется МАРС, малых аномалий развития сердца. Это когда гибкость структур сердечных более высока, нежели чем хотелось бы, прогибание клапана, прогибание межпредсердной межжелудочной перегородки, ну, межпредсердной в большей степени. Это что касается Марса. Есть второй синдром, называется синдром слепнотканной дисплазии, когда у худого, высокого человека, не у сбитого, крепкого, могут пальцы загибаться, да, не в ту сторону, или гипермобильность суставов бывает, то есть гибкость у них все-таки выше. Что касается мышечного, скажем, тонуса, то ведь он зависит от того, насколько актин с миозином в рамках мышечного волокна сцеплены. От чего это может зависеть с точки зрения индекса массы тела, сказать тяжело. Я бы не стал ассоциировать массу тела с гибкостью. Что же касается второй части вашего вопроса, где большее количество движений, большее количество прокачиваемой крови, большее количество иннервируемых элементов приводит к определенной тренируемости, безусловно, эластичности, безусловно, поддержанию какого-то приличного тонуса. Я бы сказал, что да, здесь корреляция существует. Обездвиженное тело, оно ригидное, а, скажем, движущееся тело более гибкое, эластичное в тех сегментах, которые подвержены движению вообще, а может быть и в тех сегментах, которые не подвержены за счет активации циркуляции, могут быть и эти феномены в том числе отмечаемы.
А вот сейчас очень популярна такая вот дисциплина, как йога, допустим, да? И в йоге все нацелено на то, чтобы человек становился гибким, подвижным, эластичным. Но если мы смотрим на людей, которые реально приходят заниматься в йога-центры, они, как правило, не очень гибкие. И понятно, эта гибкость одно дело, когда она достигается у маленького ребенка, там 10-15 даже лет, они становятся более гибкими, поскольку все еще мягкое, тело мягкое. И другое дело, когда гибкость достигается уже у взрослого человека. Опять же, вот если мы говорим сейчас про, ну, как бы я уже ушел немножко от ожирения к спорту, но тем не менее, полезно это или не полезно с вашей точки зрения добиваться вот какой-то определенной гибкости шпагатов, допустим, там, или гибкости позвоночника взрослому человеку?
Я полагаю, что та степень гибкости, которая была заложена в молодости, она должна сохраняться как можно дольше, и это хорошая перспектива, и к ней нужно стремиться. Но нельзя сделать так, что в молодости человек садился на шпагат, потом 20 лет ничего не было, и потом вновь принято решение добиться той же самой гибкости, скорее всего, ничего не получится, потому что есть так называемая возрастная инволюция связок, мышц, в которой предусмотрено замещение одного типа коллагена, эластичного, растяжимого, прекрасного, совсем другим типом коллагена, который тоже держит каркас, но он уже менее растяжим и более хрупок и может порваться. В этой связи микронадрывы связок и мышц при гиперусилиях в цели достижения прежней, скажем, шпагатной гибкости, они очень чисты и опасны. И в этой связи, скорее всего, этим не нужно руководствоваться вот такой целью. В то же самое время определенную степень гибкости нужно обязательно поддерживать, ее восстанавливать, добиваться, но не до уровня, наверное, гимнастических каких-то достижений. Я бы сказал, что гибкость – это правильное намерение, и оно должно помогать человеку оставаться, скажем, в рамках приличного самочувствия, возможности исполнять любую физическую задачу, да, посильную, и хороших, наверное, каких-то перспектив относительно возраста своего, потому что между гибкостью и возрастом существует определенная корреляция.
Опять же, из той же области есть такой посыл или тенденция. Говорят, что если человек сидит с ровным телом, с ровным позвоночником, то его позвоночный столб ровный, ребра как бы ровно расположены, условно верно. Если человек сутулится, опускает грудную клетку, тем самым как бы он якобы сжимает и внутренние органы в том числе. И отсюда как бы вот от всевозможных вот таких посадок есть некое давление там на сердце, ну и там легкие. Подтвердите или опровергните, правильно это или неправильно, потому что это все тезисы исключительно такие, как бы где-то услышанные, и люди часто ими жонглируют.
Убедительной ассоциации, статистической, между тем, что все, кто сидел сгорбившись, получили какую-то, скажем, сердечно-сосудистую патологию или желудочно-кишечные проблемы, этой ассоциации нет, безусловно. Но с точки зрения физиологической, не статистической, да, то есть мы увидели причину, и за этой причиной последовали какие-то неприятности. За причиной сутулости, не, скажем, неровности, непрямоты последовали неприятности. Этой статистики нет. Но если мы говорим о физиологическом обосновании вопроса, то он совершенно справедливо физиологически обоснован. Действительно, при сутулой позе дыхательные экскурсии грудной клетки будут менее эффективны. Это первое. Второе. При сутулой позе действительно будут какие-то, наверное, там, не то чтобы негативные, но не физиологические воздействия на желудочно-кишечный тракт. Сомневаюсь, что это коснется сердечной деятельности, поскольку наши органы внутренние вообще хорошо защищены от наших проблем с точки зрения позы и положения. Поэтому сердце подвешено в грудной клетке, защищено многочисленными физиологическими элементами, на связках определенных, его позой, скорее всего, никаким образом не спровоцировать. Но поза действительно может спровоцировать нарушение вентиляции дыхательной. Больше всего позой негативной будет провоцироваться негативная поза или негативное влияние на опорно-двигательную систему. Вот, поскольку мышцы и связки, которые удерживают позвоночник в той позиции, которая является физиологической, а она состоит из дуг, вы знаете, лордоза и кифоза, да, и весь человек состоит из дуг, даже если мы возьмем пальцы и кости, любые рук, ног, то все они имеют определенные изгибы, это для того, чтобы пружинистость этих изгибов, да, позволяла испытывать большие нагрузки при меньшей затрате, скажем, вот ударной или сотрясающей. Что касается все-таки влияние позы на опорно-двигательную систему, то с учетом того, что дуга, подчеркиваю, позвоночника 1, 2, 3 может быть нарушена, это несомненно может иметь негативное влияние, скажем, на стопу или на колено. Например, те люди, которые называют себя остеопатами, хорошие, я считаю, специалисты и нужные в медицине, или невропатологи, или еще травматологи, они обязательно укажут пациенту, который пожаловался на коленку, на проблему, скажем, в шейно-грудном отделе позвоночника. И наоборот, пациенту с проблемой в шейно-грудном отделе позвоночника будут искать плоскостопие для того, чтобы объяснить те боли вот этой уже не пружинистой походкой и не физиологическим, скажем, смягчением каждого шага.
Понятно. Немножко с другой стороны зайду. Вот опять же, в тех же дисциплинах, связанных с йогой, например, есть такое понятие, как перевернутые позы. И там перевернутые позы являются, ну, неким таким, как бы, смыслом, что ли, или какой-то определенной целью, ну, на этапе на определенном. Что все пытаются научиться стоять на голове, делать вот эту позу стойка на голове, делать всякие позы, связанные со стойкой на плечах, когда ты как это, типа свечка, березка и все такое. И якобы считается, что это очень полезные позы. Почему? Потому что мы тело переворачиваем как бы кверх ногами. Ну, так, по крайней мере, там объясняется. Сердце оказывается внизу, кровь по венам, значит, течет к сердцу уже как бы в ту же сторону, куда действует и гравитация, типа получается, что сердце работает немножко в таком более мягком режиме, и что и выдерживать эти позы, ну, с определенной техникой, чтобы это не было перегрузок мышечных, ну, вот представим, что человек добился вот этой гибкости, делает эти позы физически легко, и вот якобы он тем самым себе чуть-чуть свою работу сердца продлевает, жизнь сердца продлевает. Может это быть справедливо с точки зрения вот врача, который непосредственно связан с сердцем?
Сергей, уважаемая аудитория, вопрос непростой, поскольку действительно физиологически при перевернутой позе возврат крови к сердцу облегчается. Но не факт, что это полезно. Например, для больного ишемической болезнью сердца. И я в клинике делал такие эксперименты в ультразвуковом кабинете. Повышенный возврат крови к сердцу означает более высокие ударные объемы, большую нагрузку, большую потребность в кислороде, которая ограничена ишемией миокарда, и провоцировать это сможет стенокардиотический приступ, например, или даже инфаркт миокарда. Ну, инфаркта миокарда ни у кого из моих, скажем, подопытных испытуемых пациентов не было, но, тем не менее, физиологически это возможно. Это первая часть ответа.
Позвольте, стоит немножко в защиту позиции, которую я озвучил, сказать то, что, естественно, людям, которым рекомендуется делать там стойку на голове или на предплечьях, им всегда говорят о противопоказаниях. И в противопоказания всегда входит в том числе то, что вы говорите, там, я не знаю, повышенное давление там, и тому подобное, там, заболевание там, глаз, допустим, да, там, и все, что может им навредить. То есть речь идет именно о человеке, у которых нет явных вот таких вот противопоказаний грубых.
Ну, я продолжу отвечать ту канву, да, продолжать, которую затеял, и обязательно освещу то, о чем вы сказали. Все-таки вот тот частный пример, когда повышенный возврат крови к сердцу, казалось бы, облегченный, может что-то спровоцировать, он касается в основном пациентов с ишемической болезнью сердца и с недостаточностью сердечной. Им не нужен большой приток. Более того, если вы заметили, да, то пациенты с сердечной недостаточностью – это те пациенты, у которых ноги отекшие. И отеки можно считать как бы негативным компонентом, признаком заболевания, а можно считать компенсаторным компонентом, потому что часть жидкости депонировалась в ногах для того, чтобы облегчать сердцу и без того изношенному качать кровь по организму. То есть, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это определенная адаптация. Не компенсация, но адаптация. Относительно здорового человека, если он будет перевернут, то действительно возврат крови к сердцу будет облегчен, и сердце будет испытывать, ну, определенный комфорт. Но давайте зададим себе вопрос, сколько минут будет человек в день по отношению к общей частоте сердечных за сутки находиться в перевернутой позе? Допустим, 10 или 15 по йоговским каким-нибудь критериям. Все остальные минуты и часы человек будет находиться за пределами комфорта. Способны ли эти 15 минут привнести что-то в физиологию? Способны, но не
Принципиально.
Не принципиально. Способны, но не принципиально. При этом вот ваш вопрос чем меня заинтересовал? Заинтересовал тем, что, как вот мы с вами говорили об удивительных свойствах сердца и сосудов, до сих пор мы не можем сказать ответственно, каким образом сейчас вы, сидя перед аудиторией, возвращаете кровь из своего большого пальца по кругу циркуляции к сердцу обратно для того, чтобы оно качнуло следующий ударный объем. Мы с вами ничего не делаем. Существует теорий много, в частности, теория периферического сердца профессора Янковского. И в этой связи считается, что наши минимальные мышечные движения, невидимые никем такие пластические движения клапанного аппарата вен, дыхательные экскурсии, само по себе расслабление сердца каким-то образом возвращают этот столб крови снизу вверх, до сердца. Так вот, когда сердце получит эту кровь пассивно, подняв ноги, то, конечно же, вот его участие в насосе, да, насосе, оно будет облегчено. Ведь на самом деле насос сердца – это не только что оно качнуло, как поршень в автомобиле в одну сторону, оно еще и раскрутилось, расслабилось и насосало заново. Оно насасывает себя заново, создавая градиенты давления. В этой связи значительная часть сердечной энергии, которая сегодня у нас прямо сейчас тратится на насасывание в себя для того, чтобы потом вытолкнуть извне, я имею в виду сердце, она будет облегчена, эта часть энергии сохранится. И вполне возможно, этого 15-минутного релакса для сердца хватает для того, чтобы какую-то часть сохранить. Это как сон, да? Можно спать 2 часа и сильно изнашиваться, а можно спать 8, что считается более комфортным, способствующим сохранению молодости, силы, работоспособности и так далее. И, да, но 8 часов – это не 24 часа, все равно это треть какого-то времени, и этого достаточно для того, чтобы каким-то образом восполнять ресурсы. То же самое, наверное, вот этих 15 минут в какой-то мере, подчеркиваю, неизвестной нам, может быть достаточно для того, чтобы облегчить в целом деятельность сердца и сердечной системы, потренировать сосуды, в конце концов. Я бы счёл, извините, что долго отвечаю, но просто я, ваши вопросы неожиданны, и мне приходится рассуждать на ходу, поэтому я могу даже здесь, наверное, и ошибаться в физиологическом осмыслении, но я хорошо знаю, что кардиологи, да, относительно физиологии более сильны, нежели чем физиологи относительно кардиологии. Почему? Потому что мы видим, как это движется, у нас есть аппаратура в руках, и мы понимаем, что зачем стоит. И, например, то, о чем вы спросили в контексте расслабления сердечной мышцы и донации ему какого-то там 15-минутного интервала и сохранения энергии, это имеет право на существование. Я бы сказал больше про, нежели чем контра. Но поскольку я традиционный доктор и привык пользоваться статистическими доказательствами, статистических доказательств вот этого утверждения мы с вами привести не сможем. Разве что где-то они изложены в каких-либо диссертационных исследованиях, мне, может быть, по, извините, по невежеству или по незнанию незнакомых, и вполне возможно, что мы такие доказательства того, о чем вы сказали, а я отметил, что это возможно, получили бы, в том числе статистически, на какой-то когорте.
Понятно. Хочется перейти дальше, но прежде чем я дальше шагну, у меня такой вопрос. Есть ли что-то по теме ожирения, что, допустим, стоит вот сейчас зрителю сказать, но чего я не спросил? Можем ли что-то затронуть, что, допустим, является чем-то насущным, но я вот не задал этот вопрос?
Безусловно, безусловно. Давайте еще раз вернемся к тому, что, несмотря на мою позицию кардиолога, нацеленную на выживаемость при небольшом избытке массы тела и нацеленную на осторожность в плане и в контексте снижения массы тела до умопомрачительно низких цифр, да, там, скажем, идеального человека, тем не менее, можно точно сказать, что чем больше масса тела, тем больше заболеваний. Это первое. Нельзя стремиться приобретать массу тела, и каким-то образом надо ее сдерживать. Второе немаловажное обстоятельство.
Прошу прощения, масса тела имеется в виду жировая ткань или, например, если человек мышцами обрастает?
Абсолютно справедливый вопрос. Действительно, есть эффективная мышечная масса, есть жировая масса. Мы говорим преимущественно о жировой массе сейчас, да, потому что есть действительно серьезные накачанные мышцы, которые тоже создают массовую нагрузку, но при этом не являются ожирением, несмотря на то, что индекс массы тела будет повышенным. Если, конечно, в этих мышцах мышечные волокна, а не в том числе какие-либо, скажем, да, там, анаболиками подстегнутые, ну, скажем, измененные мышечные компоненты. Второе немаловажное обстоятельство. За повышенной массой тела стоят многочисленные заболевания, и надо их перечислить. Это ишемия, и сердечная недостаточность, и нарушение сердечного ритма, гипертония в значительной степени, атеросклероз. Если мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания, в меньшей степени за этой избыточной массой тела стоят, допустим, воспалительные заболевания внутренней или наружной выстилки, или непосредственно самого миокарда, самого сердца. Но проблема заключается ожирение не только в том, что сердце страдает, испытывает большую нагрузку, и сосуды, значит, там тоже как-то гоняют кровь в большой циркуляции, а в том, что и дыхательная система изменяется, рестрикция возникает дыхательных движений, ограничения, соответственно, возникает дополнительная нагрузка. Эти люди чаще болеют хронической обструктивной болезнью легких. Кстати говоря, в периоды свиного и птичьего гриппа наибольшая смертность наблюдалась у пациентов либо с избытком массы тела, сахарный диабет иногда, но это тоже избыток массы тела, и у беременных. Почему? Потому что ограничение у избытка массы тела дыхательной экскурсии – это гиповентиляция легких, и большая уязвимость, и большая склонность к отекам, и меньшая выздоравливаемость, да, скажем, реабилитация будет существенно хуже. Дальше – желудочно-кишечный тракт. Язвенные болезни у худых больше, но зато у пациентов с избытком массы тела гораздо больше так называемой обстипации, запорной части. Да? Далее, желчнокаменная болезнь – это, в общем-то, бич пациентов с избытком массы тела. В какой-то мере панкреатиты и ожирение печени со сниженной ее функцией. Не очень хорошее слово ожирение печени, но сегодня в медицине нет единого термина стеатогепатоз, стеатогепатит, ожирение печени, липодистрофия и многие-многие другие термины, которые, в общем-то, свидетельствуют об одном, что те жировые клетки, которых много, в том числе попадают в межуточную ткань печёночную и как-то начинают сковывать, скажем, действие той правильной архитектоники гепатоцитов печёночных клеток, которая заложена природой. Кроме всего прочего, опорно-двигательный аппарат у пациента с избытком массы тела будет, извините, что я все время говорю слово пациента, у человека с избытком массы тела будет компрометирован как в плане остеохондроза, так и в плане нагрузки на тазобедренные и коленные суставы. В этой когорте пациентов чаще наблюдается протезирование суставов, нежели чем у пациентов с нормальной массой тела. Ну, говоря о, скажем, зрительном аппарате, слуховом аппарате, наверное, там ничего особенного, ну и самое главное – это эндокринные все-таки компоненты, больше сахарного диабета, больше гипотиреоза. И, кстати говоря, может быть, и сахарный диабет, и гипотиреоз являются причинами этого ожирения, но могут являться и следствием или, так скажем, определенной ассоциацией негативной.
У меня есть опыт в жизни, когда я знаю человека, который был очень худой и страдал сахарным диабетом. То есть это просто уже, как сказать, вариативность самого заболевания диабет, да? То есть он бывает не только у полных, но и у худых. Потому что вы вот несколько раз акцентировали, что именно полные люди склонны к диабету.
Есть два типа диабета. Один называется первый тип или диабет типа худых, а второй называется второй тип или диабет типа тучных. При этом первый наблюдается в молодом возрасте и начинается в молодом возрасте, и у них метаболизм очень активирован, и они худые. А второй начинается в возрасте после 35-40 лет, и, в общем-то, эти люди более полные. Первый – это все-таки в большей степени недостаток выработки инсулина непосредственно поджелудочной железой, которая поражена, скажем, была вирусом или каким-то генетическим компонентом по наследственности. А второй – это при нормальной выработке инсулина возникновение резистентности, сопротивляемости тканей к или пониженной чувствительности тканей к воздействию этого инсулина. То есть они не воспринимают инсулин и не заводят глюкозу в клетку, поэтому она сохраняется в крови, оказывает свои негативные действия, изменяя все виды обмена веществ.
Понял. Ну, то есть, если резюме подвести, то все-таки, как мы уже, собственно, и сказали, да, человеку нужно чуть-чуть снижать свою массу тела, если он уже страдает ожирением, но без барьеров и стрессов каких-то таких.
Безусловно. Темп снижения, кстати говоря, рекомендуемый темп, вот вы не спросили, а я не сказал, 2 килограмма в месяц – это идеальный темп. Тогда, пожалуйста, ты и в год можешь потерять много, до 20, но 2 в месяц – это самый идеальный для организма незаметный темп, если будешь его соблюдать, это будет достаточно безопасно.
Если ситуация следующая, допустим, за определенный период человек растренировался, начал ходить в спортзал, начал регулярно заниматься, с нагрузкой справляется, и, скажем, за 3 месяца потерял килограмм 10, скажем, это стресс?
За 3 месяца 10 килограмм?
Да.
Конечно. Это больше, чем хотелось бы. Мы с вами рассчитываем, что 6 килограмм – это был бы идеальный темп похудания, а 10 за 3 месяца – это избыток. При этом этот избыток может никак не сказаться на крепком человеке, но может оказаться провокационным с точки зрения тех опасностей, что мы с вами перечислили – нарушение ритма, миокардистрофия или даже иногда бывают еще эндокринные компоненты, которые тоже ломаются.
Давайте немножко вот мы закончим с ожирением. Возможно, эту тему, если нас в комментариях там будут спрашивать, можем к ней вернуться.
Мы можем к ней возвращаться неоднократно, да, потому что она неисчерпаема.
Неисчерп...
И с точки зрения, скажем, банального вот оценочного подхода – хорошо-плохо, какие заболевания, худеть-не худеть, какие темпы, в рамках чего – так и с точки зрения применимости тех или иных препаратов, потому что на самом деле препаратов для похудания практически нет. И природа так бережет избыток массы тела, что все наши врачебные попытки найти какое-нибудь средство, от которого бы человек худел, приводят к обострениям и появлениям таких негативных событий, о которых даже не ожидали. Например, препараты, которые обладали анорексическим действием, действие, которое нацелены на снижение аппетита, вдруг начали вызывать раки у людей. А препараты, которые вызывали отвращение к пище, так называемые ингибиторы К-рецепторов головного мозга эндоканнабиноидной системы, начали вызывать суицидные попытки. И многие-многие другие, могу привести примеры, когда наши намерения понизить массу тела, вмешиваясь в обмен веществ, приводят к непредсказуемым последствиям. То есть природа бережет массу тела в определенной степени. Это интересно. Тем не менее, мы, как кардиологи, да, и мои коллеги-эндокринологи, интернисты, находят и другие таблетки, есть способы инновационные, которые позволяют как-то менее рисково добиваться снижения массы тела.
Ну вот, хотел уйти, видимо, не получится, да. Ну вот, хорошо, давайте тогда сразу вот вы назвали какие-то вещи, да, которые там хоть человек хочет чем-то воспользоваться, чтобы снизить массу тела, да, этим часто грешат всевозможные компании, которые продают фиточаи, там Гербалайф, который там продает какие-то квази-коктейли, связанные с тем, вот начни их принимать как бы в дополнение с едой, и тогда ты похудеешь. При этом как бы там пропагандируется, насколько я помню, такая история, что ну в еде-то не содержится, понятное дело, всех полезных микроэлементов и тому подобное, поэтому вот человек вынужден кушать витамины. Ну, просто витамины аптечные, всем же понятно, что это не очень как бы хорошая вещь. Вот. А вот наша продукция, она наполнена, значит, максимальным спектром всех необходимых веществ, витаминов и тому подобное. Ну, и человек подсаживается на какие-то там определенные чаи, биодобавки, коктейли и тому подобное. Вот выскажитесь, пожалуйста, в сторону вот этого всего.
Это многогранный вопрос, я даже не знаю, с чего начать,
с отвечая чего на него. Просто проблематика достаточно острая, задавать какой-то узкий вопрос про это будет, ну, непонятно. Тут, скорее всего, важно, чтобы вы в целом просто высказали какую-то свою позицию, даже если она не будет ответом на мой вопрос.
Относительно Гербалайфа могу высказать точно, давайте я вот зацепился за какие-то определенные совершенно элементы в вопросе. Гербалайф – это очень эффективное средство для похудания. Именно поэтому оно и было популярно, распространялось, люди действительно худели, но цена вопроса не финансовая, а фармакологическая в Гербалайфе выяснилась после огромного-огромного скандала в медицине. А скандал был следующий, Одновременно с Гербалайфом на рынок была выпущена таблетка, которая называлась сибутрамин. Это препарат, который ингибирует, замедляет обратный захват серотонина и норадреналина в синаптической щели головного мозга, одновременно вызывая чувство донасыщения и блокируя чувство голода. Вот так вот скажем. И плюс еще давая термальный такой эффект, терморегулирующий эффект, то есть сжигание небольшого жира. Так вот этот сибутрамин под торговым названием «Меридия» поступил в сеть аптечную, и мы его, в общем-то, пациентам назначали за исключением нюансов, например, повышенное артериальное давление или нарушение сердечного ритма, потому что, как вы понимаете, повышенная циркуляция недозахваченного серотонина и норадреналина в синаптической щели – это не что иное, как, ну, в общем-то, активация симпатической нервной системы, потому что это нейромедиаторы, а активация симпатической нервной системы – это повышенное давление и нарушение сердечного ритма дополнительно. То есть были противопоказания, дозировки были 10-15 мг, очень умеренные. Так вот выяснилось, да, и вдруг запретили, значит, эти препараты в какой-то мере, потому что за ними стояли негативные сердечно-сосудистые эффекты. И вдруг параллельно выяснилось, что в Гербалайфе вот этот же сибутрамин содержался в концентрациях, во много раз превосходящих таблеточные. То есть это не был травяной набор, это был набор чего-то, в том числе с химической субстанцией. В этой связи препарат Гербалайф был эффективен и в то же самое время опасен, да, вот по тем сердечно-сосудистым компонентам, которые наблюдались. И он, конечно, превышал запрещенные уровни или рекомендованные уровни вот этого препарата, который, в принципе, в нем не должен был и содержаться, да, и он не заявлялся. Это первая часть.
Прошу прощения, правильно ли я понял, что именно вот этот препарат приводил к тому, что человек начинал худеть, а не вот эта травяная вот как бы компонента,
которая… Конечно, в значительной степени эффект был замешан вот на этой избыточной дозе. Не могу сказать, что в этом Гербалайфе не содержались какие-то фитокомпоненты, которые способствовали, скажем, условно, повышенному кишечному пассажу. Да? Естественно, да, если человек меньше всасывает и быстрее проскакивает та пищевая субстанция, которую употребил в качестве завтрака, обеда и ужина, то ясно, что тоже колораж будет снижаться. Плюс еще какие-то, наверное, были компоненты, но все-таки основа вот в этом. Относительно витаминов и микроэлементов. Вот мне посчастливилось работать в частной клинике много лет, и я намеренно не называю, пока мне не разрешило руководство ее имя, поскольку да, вот еще не получил разрешения ни от учебного учреждения, ни от лечебного учреждения как-то позиционироваться, да, тем не менее…
Возможно, они посмотрят,
да, и разрешат. Тем не менее, возможно, да, но меня хватает в интернете, поэтому думаю, что, да, думаю, что все поймут, кто и откуда. Так вот, говоря о витаминах и о том счастье, которым я обладаю в практической деятельности, я многократно исследовал витамины у пациентов с заболеваниями, самыми разными. Преимущественно сердечно-сосудистыми. И вы знаете, процент выявления пониженного витамина любой группы жира или водорастворимых, будь то А, Д, Е, К, В1, В2, В6, В12 и так далее, очень низок. То есть витаминный баланс, как и белковый, как и углеводный, как и иные виды, электролитный, он достаточно прочно укреплен и незыблем. Микроэлементный аналогично. Мы редко находим вот так вот в популяции, которая пришла просто поскрининговаться, а именно посмотреть, что там не так, отклонение микроэлементов и витаминов. Крайне редко бывают. Это только если вот есть анемия, мы понимаем, анемия малокровия, да, снижение количества гемоглобина, эритроцита, мы понимаем, что за этим что-то должно стоять, ищем, как и выше, уровни железа, витамина В12, фолиевой кислоты, находим. А так вот в целом у здорового человека, наверное, витаминное подкрепление не столь необходимо, за исключением определенных случаев. Первое. Человек болеет респираторным заболеванием, у него повышен расход витаминный, пластический, любой другой, можно восстановить, и быстрее восстановится, хотя статистические базы, опять же, доказательные здесь очень мало, особенно это касается витамина С, он является и мембраностабилизатором, одновременно повышает иммунитет, одновременно как-то снимает какие-то элементы симптоматики, упрочняет сосуды и так далее и тому подобное. А относительно относительно, скажем, тяжелого любого другого заболевания, тоже витаминная поддержка может быть полезна, неврологические заболевания может быть полезно. Есть комплексы, хорошо отработанные, скажем, сердечно-сосудистой патологии, вот мы очень часто пользуемся комплексами, в которых есть и витамины группы В, и микроэлементы, и электролиты типа калия, которые, и магния, которые очень полезны для сердечной деятельности, и, например, омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Кстати, очень много по этому поводу тоже мы можем с вами рассуждать, насколько они полезны и насколько безвредны, и стоит ли за этим какой-либо эффект выживаемости или снижения заболеваемости. Очень много противоречий сегодня в медицине, потому что накапливаются статистические данные. И, к глубокому сожалению, данные десятилетней давности начинают противоречить данным 2019 года. И когда ты следишь за новостями в научном плане, в строгом, статистически выверенном, которое подается из многоцентровых, многотысячных, многолетних исследований, заслепленных, когда никто не знает, что он принимает и кто кого смотрит, да, условно, и какие результаты должны быть достигнуты, и этим данным хочется доверять. И, в общем-то, мы их получаем и на них базируем свои основные рекомендации в назначении препаратов для лечения гипертензии, ишемии, атеросклероза и так далее и тому подобное. И вот даже эти данные, Сергей, начинают противоречить друг другу. Это обидно. Но будем, в общем-то, на них смотреть и внимать, и кому что нравится воспринимать, но в том числе базироваться на личном опыте и на вот той физиологической основе, которая, на мой взгляд, сохраняется незыблемой. Все-таки есть физиологическое обоснование того или иного компонента. И про микроэлементы. Я недолго отвечаю?
Нормально, нормально. Отлично. Наоборот, интересно.
Так вот, про микроэлементы так. Есть электролиты, есть микроэлементы. Из электролитов важными в кардиологии являются калий, кальций и фосфор. Прошу прощения, не фосфор, магний. А из микроэлементов, наверное, селен, цинк, потому что вот именно нехватка этих элементов может приводить к нарушениям сердечной деятельности. Нехватка магния – к желудочным нарушениям сердечного ритма. Нехватка калия – к тоже нарушениям сердечного ритма и к повышенной возбудимости сердечной системы, к любым экстрастимулам, аритмическим или прогипертензивным, предположим. В этой связи, если мы видим недостаток, желательно его восполнить. Если мы недостатка, и опять же, восполнять либо перманентно, ежедневно, если этот недостаток формируется какой-либо хронической болезнью, скажем, диарея, хроническое какое-нибудь заболевание воспалительное кишечника, человек теряет. Или диетические ограничения, которые язвенная болезнь ему диктует, и он не потребляет никакого перца и никакого иного раздражающего там продукта, содержащего калий. Вот калий, может быть, стоит донировать. Или то же самое касается магния, нашли пониженный, додали его. А вот стоит ли давать тем, кто хочет это профилактировать просто, чтобы это не завалилось ниже референсного уровня нормы, это большой вопрос.
На всякий случай, что
да, это называется. Это большой вопрос, потому что, с одной стороны, витаминов впрок тоже и калия, и магния не запасешься, это все-таки расходуемый материал, и все, что лишнее, организм будет выводить с известными вам выводящими системами, желудочно-кишечным трактом и мочевой системой, иногда с потом, иногда с дыханием, да, какая-то часть элемента выводится. Поэтому, на мой взгляд, впрок не запасешься. Я очень часто применяю правило курсовое – месяц-квартал. Вот месяц-квартал пропил этот элемент, можно второй месяц другой элемент, можно третий месяц третий элемент, но квартально крутишь, да, и, то есть у тебя получается суммарно 4 месяца в году ты пьешь какой-то элемент поквартально, а остальные 8 месяцев отдыхаешь, или 8 месяцев в году ты пьешь какой-то поквартальный элемент, остальные 4 отдыхаешь. Иногда бывает вот такое чередование интересное. Бывает 10 дней в месяц у нас в кардиологии, так вот, 10 дней каждого месяца какой-то препарат поддерживающего плана, потому что
это для тех, кому надо.
Это для тех, кому надо, да, это для тех, кому надо. А вот тех, кому не надо, насколько стоит озаботиться элементами впрок, на мой взгляд, здесь мы не найдем с вами правды, не найдем с вами правды. Действительно, как-то возникают вопросы, а куда денется излишек? Физиологический вопрос, куда денется излишек? И еще, тем не менее, Сергей, тоже вот очень важный момент. Медицина основывает свои диагнозы воззрение, заключение на данных лабораторных, инструментальных, на цифрах каких-то. К глубочайшему сожалению, лабораторные цифры, скажем, того же калия или той же глюкозы в целом, которые мы берем из крови, не соответствуют тому уровню калия, который находится в тканях. Мы его не знаем. Поэтому априори можно предположить, что при нормальном уровне калия или кальция, или фосфора, или любого другого элемента в крови, в тканях его количество иное несколько. Да, оно примерно соответствует, но оно может быть иным. И вот мы, как кардиологи, очень часто говорим, несмотря на нормальное содержание калия в крови, вот эти нарушения сердечного ритма или вот этот элемент сердечной недостаточности потребует восполнения калия соответствующими таблетками, курсовым или перманентным образом, закрывая глаза вот на тот, казалось бы, приличный уровень. По данным анализа крови. То есть здесь есть диссонанс определенный. Недаром, например, микроэлементы можно изучать и по крови, а можно изучать и по пучку волос, где тоже они находятся. Это разные вещи вообще.
Но, насколько я знаю, вот в ветеринарии они исследуют у животных анализы мочи и кала и говорят, что вы оттуда увидите фактически то же самое, что и по анализу крови, ну, там касаемо определенных показателей. Вот, то есть получается, что не всегда необходимо пользоваться анализом крови.
В человеческом организме, Сергей, не так. Не ну, так. Безусловно, безусловно, не так. В калии, конечно, содержатся какие-то компоненты, но это все уже, ну, извините за такое сленговое слово, шлаковые компоненты. И там, наверное, есть и глюкоза, и холестерин, и все что угодно, но никакой корреляции с кровью мне вот научным образом не приходилось видеть аналогичного в моче. Там 100% свое содержание калия, не соответствующее крови, и никакого содержания глюкозы, глюкоза в крови есть, в моче ее нет, и никакого содержания белка, белок в крови есть, в моче нет. Этого и не может быть, иначе мы считаем, что поломались фильтры, поломались мембраны, и все вываливается, и это неправильно. Думаю, что нет. Максимум, на что можно согласиться сегодня, это на то, что есть корреляция между содержанием элементов в крови и содержанием элементов в слюне. Потому что это, вот, скажем, был такой доступный материал. И такие корреляты, такие ассоциации были получены, в том числе и вот на кафедре, на которой я защищал кандидатскую и докторскую диссертацию, люди работали вот на эту тему, в слюне определяли и гормоны, и электролиты, и уровни биологически активных веществ, и получали определенные ассоциации с коэффициентами пересчета. То есть не то, что там глюкоза 5,5 там и 5,5 здесь. Нет, нет, нет. Это разные будут, конечно, уровни. Но тем не менее, тем не менее.
Ну, про ветеринарию я прошу прощения, я мог просто ошибиться или неправильно понять. Поскольку я не медик,
знаком,
я
да, так сказать, с этой да. частью.
Ну, так если давайте все-таки подытожим вот про Гербалайф, который как бы пытается заместить или, скажем, предоставить человеку возможность приобретать все вот эти якобы необходимые его организму элементы путем употребления различных продуктов. То есть сделаем вывод о том, что это невозможно, и даже если он, они там и содержатся, все необходимые витамины, микроэлементы, то не факт, что они вообще необходимы организму. И ты можешь узнать об этом только если ты придешь к врачу, сдашь определенные анализы.
И докажешь, что у тебя есть недостаток.
Да.
Или предположишь при нормальном уровне, что недостаток в тканях все-таки есть, и чего-то нужно добавить. И я бы все-таки был очень осторожен. Мне кажется, что Гербалайф уже давно запрещен. И я не знаю, почему вы
да из-за этого. Да нет, там просто была такая история, что вроде как там был вот этот вот самый скандал, но это было достаточно давно, да, и много людей потравилось. Но потом произошел как бы такой новый заход, и у меня достаточно там определенное количество людей, знакомых в моем
принимаю
окружении.
Пор,
да? Да, есть офисы, ну, наверное, и они, вот так сказать.
Ну, вот да, извините, что мы все время про Гербалайф с вами говорим. Наверное, это неправильно чернить там препараты, и кто-то за этим стоит. И, безусловно, мы высказываем просто частную точку зрения, да, да. Стараемся ее обосновывать. На мой взгляд, все, что касается пищевых добавок, БАДов, да, биологически активных добавок, это все-таки не совсем доказанная составляющая медицины. Традиционно нас всех учат назначать таблетку, которая прошла многолетние испытания и путь от идеи, что вот этот компонент таблеточный будет работать. До продажи в аптеке иногда составляет 10-20 лет для того, чтобы получить доказательства сначала на животных, потом на добровольцах, потом на популяции, потом в клинической практике. И часто эти доказательства получаются на протяжении многих лет только при определенной нозологической форме. И надо сказать, что это внушает определенное доверие, и только тогда таблетка считается обоснованной. И мы обоснованно назначаем терапию. Все, что касается биологически активных добавок, они потому и не называются таблетками или капсулами, не составляют собой фармакологическое лекарство, потому что они не могут пройти этот путь. Нет необходимости, им почему-то кажется, что вот маркетингово можно все продать. Нет уверенности в том, что это будет доказано. Или святая уверенность, что все здесь работает, и, в общем-то, наивное, на мой взгляд, полагание, что все поможет и все будет гарантировано. Даже назначая таблетки, мы понимаем, что эффективность может быть достигнута, скажем, не стопроцентная, не говоря уже об адах, потому что мы понимаем, какой процент улучшения может наблюдаться от той или иной таблетки. Я приведу пример. Мы назначаем таблетку для снижения артериального давления. Как вы думаете, на какой процент снижается давление, или какой процент больных снизит артериальное давление, или на какой процент снижается артериальное давление? Так вот, я вам скажу, сам отвечу на свой вопрос. 30%, 50%, ну никак не 100% от желаемого уровня. То же самое касается холестерина. Как вы думаете, назначая препарат для лечения холестерина, насколько мы его снижаем? 30%-50% от этого уровня, но никогда не 100%. А уж про БАД, биологическую активную добавку, мы не знаем вообще, насколько она способна вот повлиять на тот или иной параметр, потому что исследования этого влияния не производились. Я бы был крайне осторожен.
Такой вопрос сразу закономерный. Каким образом эти препараты, ну, препаратами мы не можем их называть, поскольку они не прошли вот этого всего исследования, этого всего пути, но как они допускаются до продажи и рекомендаций?
Этого я не знаю, Сергей, я не могу ответить на этот вопрос.
Я просто уже предвкушаю вот эти вот комментарии, когда люди будут писать, что аптечные сети, фармакологические компании, они ставят основной целью максимизацию прибыли, и им не всегда интересно, значит, здоровье человека, который будет это все дело покупать.
В виде БАДов.
Да. Давайте вот, так сказать, от ожирения в к теме препаратов. Вот вы сейчас все равно обозначали определенные свои позиции на тему того, что есть определенные, да, препараты, которые проверены годами, там, я не знаю, валериана и валидол проверены, да, то есть они, ну, на определенную там какой-то процент работают. Как человеку сориентироваться, скажем так, кому обратиться, у кого спросить? Вот, допустим, я вот сейчас вот мы познакомились, и вдруг, не дай бог, что у меня случится, вот я уж прошу прощения, но я вас наберу по телефону и спрошу, подскажите мне, пожалуйста, вот как мне лучше, какой мне препарат, там, на прием, возможно, там захочу к вам записаться, да? А вот если нет у человека вот этого контакта, как определить истину от лжи явной? Как определить нормальный препарат от БАДа?
Сергей, глубоко уважаемая аудитория, на мой взгляд, действительно, большинство населения находится в информационном вакууме относительно того, что такое хорошо и что такое плохо. Более того, вот наблюдая за очень уважаемыми людьми по телевизору, которые высказывают определенные медицинские суждения, могу сказать, что есть грубые, скажем, непрофессиональные заявления, на которые аудитория может реагировать по-разному и чаще всего верит и будет действовать, и вот это, конечно, такой очень философский для меня вопрос. Вы наверняка помните, не буду называть фамилию, но многочисленные издания одного апологета здорового образа жизни, который различного рода техники применял для того, чтобы ну, вот, как-то помогать людям. Mm-hmm. И, может быть, какой-то части он и помогал. Но однажды вот я заметил в одном из его томов, я тоже покупал, я тоже, в общем-то, был молодым человеком, я верил во многие нетрадиционные подходы, там, скажем, мне очень хорошо известна система Болотова, мне очень хорошо известна система, это с позитивной стороны, не буду называть фамилию этого вот человека, который много книг написал, и вдруг я смотрю, как выглядит кишка, якобы зашлакованная на его рисунке, и понимаю, что на кишке, значит, везде наложения такие в виде, значит, теней, и малюсенький просвет сохраняется, и, в общем-то, там уже делать нечего, скоро все закроется. Конечно же, когда мы делаем эндоскопию, никаких наложений ни на какой кишке нету, это чистые розовые нормальные стенки, там гаустры всякие, там ворсиночки и так далее, то есть совсем другая физиология, это не так. Это я говорю…
То есть человек ошибся, когда это писал?
Ну, скажем так, да, безусловно, схема не отражала то, что есть на самом деле, скажем так. Не будем говорить слово «грубая ошибка». Вот. И в этой связи, конечно же, люди читают, думают, что
это
правда, или это хорошо, или это поможет. И если они верят, то, может быть, там вера будет помогать в какой-то мере осуществить вот это целеполагание. Относительно же того, какие таблетки хорошие, а какие плохие, я не могу сказать, как, там, скажем, наш слушатель получит достоверную информацию относительно хорошей таблетки в аптеке. Почему? Это очень важное, кстати говоря, глубоко уважаемые слушатели, наблюдение мое. Я врач. Ко мне пациент приходит с определенной регулярностью. Я ему назначаю таблетку, и через месяц, два, три я понимаю, потому что пришел ко мне повторно, что эта таблетка действует, снижая артериальное давление, понижая уровень холестерина, сахара, вызывая повышение фракции выброса, уменьшая отеки, потому что я смотрю за этими признаками тщательно. Месяц, два, три, год человек, работающий в аптеке, не видит, как подействовал или не подействовал тот препарат на этого конкретного человека. Он знает только это по фармакологическому описанию, что этот препарат должен снижать артериальное давление. Но будет ли он снижать у этого конкретного человека и в какой степени, сказать весьма и весьма тяжело. В этой связи я бы, несмотря на то, что это наши коллеги, фармацевты и, скажем, провизоры, я бы не основывал выбор препарата на мнении уважаемого человека, стоящего за вот стеклом в аптеке. Это первая часть. То есть еще хуже, безысходность нарастает, да, Сергей, для нашей аудитории. Скорее всего, правильно все-таки обращаться к врачу для того, чтобы получать совет относительно таблетки, не БАДа, подчеркиваю, таблетки, за которой этот врач уже наблюдал, и у него есть опыт определенный. И то в рамках этого опыта наибольшее, скажем, совпадение, ну, наверное, будет 70-80%, но никак не 100% всегда, потому что есть индивидуальная чувствительность каждого организма, и время меняется, и метеотропные явления, и все, что хотите, и даже банальная диета. Люди попраздновали Новый год, вот там уже и таблетки почти не действуют ни на снижение артериального давления, ни на колебания сахара, ни на колебания холестерина. У всех все поменялось. Что же касается БАДов, то там вообще непонятно, на основании чего выбрать хороший или плохой. Скорее всего, придется основываться на отзывах и откликах тех, кто это уже применял, и вот он гарантирует, что ему это помогло, но при том ли это же самом заболевании помогло, и при той же самой дозе, и та же ли самая будет чувствительность, восприимчивость, сказать очень тяжело. Поэтому если мы говорим о медикаментозном препарате таблетки, надо обращаться к врачу и пытаться вот следовать его совету, как бы не ругали нашу медицину, да, и как бы там она не была, скажем, такой конвейерной на сегодня, потому что, как говорил вот мой уважаемый старший товарищ, бывший председатель комитета по здравоохранению, а текущий как бы коллега, вал пациентов больных раздавливает возможности системы здравоохранения и больниц города, он за Санкт-Петербург отвечал, настолько высока обращаемость и высока заболеваемость, то есть времени на прием все меньше, ответов на вопросы пациентов будет все меньше. Наверное, обращение в платные учреждения, где я работаю, большую несет уверенность в том, что получишь более адекватный совет, по крайней мере, успеешь все вопросы задать и на все вопросы получить ответы, обоснованные, обоснованные традиционной медициной. По БАДам ничего не скажу, не могу, Сергей, вот помочь уважаемой аудитории как-то выбрать какой-то путь. Скорее всего, вот ориентироваться на отклики тех, кому это помогло. Конечно, не на интернет.
Ну, скорее всего, не знаю, я выскажу свое частное мнение, только потому что я видел один раз, у меня была там знакомая, которая, значит, меня как-то звала, вот такая какая-то новая штука, мне рекомендуют, ты приди, посмотри со мной, послушай рядом. Я, значит, пришел и нам, вот моей знакомой, мне начинают презентовать некий новый БАД-Х. И люди сидели вот с такой пачкой документов, вот этот вот формат А4, где там и сертификаты тебе, и международные, и такие, и сякие, и это из Франции, и там и клиничных исследований немерено, и якобы там огромные группы фармацевтов это все курировали и тому подобное. Ну, то есть, вот ты сидишь, и люди тебе заливают вот эти эмоции, вот эти рассказы о том, как это все хорошо, и ты не можешь проверить истинность ни этих бумаг, не увидеть этих фармацевтов, эту группу вот этих людей. Поэтому мое частное мнение, что это как, по большей части вот определенные структуры и методики продаж, но настолько ли они помогают?
Вы правы, Сергей. И более того, я бы не основывал решение о выборе БАДа или какой-то другой там фитотаблетки на мнении того, кто ее продает. Угу. Подчеркиваю, я бы основывал свое решение на мнении того, кто принимал, вот он, и это достоверный источник, и ты можешь ему действительно там…
Вот я не уверен, что можно основывать свое мнение на мнении того, кто принимал. Ну и что, что он принимал, это абсолютно не значит, что он, что ему помогла именно вот эта таблетка, мне кажется, это тоже…
Ну да, очевидно. После того не значит вследствие того,
заплатил, я заплатил за это все там 100 тысяч рублей, я это принимал там 2 или 3 месяца, там я изменил там свою методику питания и начал заниматься спортом параллельно с тем, как я кушал вот эти все таблетки. То есть, что является основополагающим фактором моего похудения, допустим, или хорошего самочувствия, может быть, это чисто эмоциональный аспект, не мог же я отдать 100 тысяч рублей за ерунду.
Да, безусловно, вы абсолютно правы, действительно, степень недоверия должна быть высокой, поэтому-то и наше и правительство, и, в общем-то, регуляторные органы сегодня запрещают и распространение, ну, извините, рекламу БАДов запрещают, продажу БАДов в лечебных учреждениях, рекламу даже медикаментозных препаратов запрещают, и это правильно, потому что подобного рода вещи не должны рекламироваться с целью продажи, они должны назначаться по потребности человека.
Ну вот давайте тогда все-таки перейдем в такую плоскость. А вот как вы выбираете, вот вы врач, вот у вас огромная выборка пациентов, да как вы выбираете тот препарат, который считаете, что он надежный, проверенный и помогает? На чем основывается выбор врача практикующего?
Почему я еще люблю кардиологию? Что в кардиологии очень много стандартов прописано, а стандарт – это завоевание многолетнего опыта на многотысячных когортах очень уважаемых центров, людей, которые были опубликованы, консенсусом экспертов как-то восприняты, прописаны, и таким образом, например, для пациента, у которого повышено артериальное давление, я имею 8 групп препаратов. Каждая группа препаратов, она для своего подтипа физиологического воздействия на, скажем, объем циркуляции, на тонус сосуда, на силу сердечного выброса, на активность гормонального там, какого-то компонента и так далее и тому подобное. И зная, что у этого пациента примерно вот этот вариант возникновения и прогрессирования заболевания, я выберу ему ту или иную таблетку. Например, у пациента, скажем, условно, кроме повышенного давления, еще есть отечный компонент. Конечно, мочегонные будут здесь иметь прерогативу. Или у пациента одновременно с повышенным артериальным давлением частит пульс. Конечно, бета-адреноблокаторы. Это если говорить о моих прицелах. Да? Существует более простой подход сегодня. Первым уровнем назначений будут, скажем, условно, препараты, которые блокируют ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, или антагонисты кальция, это мой первый шаг. И он будет подходить 80-90% пациентов, без относительно тех нюансов, о которых я сказал. А если не помогло через месяц это, скажем, назначение достичь той цели, а мы ставим сегодня цели определенные по уровню артериального давления, то тогда мы приступаем ко второму шагу, на втором шаге тоже прописанная добавка. И третий шаг – прописанная добавка. То есть наши кардиологические документы в большинстве случаев, а, создают определенный алгоритм, по которому движется пациент и врач в своих назначениях, и надо сказать, что и легочные заболевания, документы, желудочно-кишечные заболевания, документы тоже потихонечку следуют этим же путем. То есть консенсусное мнение большинства, основанное на лечении большинства за многие годы наблюдений. Плюс мои личные опытные какие-то патогенетические, физиологические и иные воззрения, которые помогают как-то вот это уточнить.
Ну, то переформулирую. То есть ваше доверие для, к определенному препарату основано на каких-то его проверках не только вами, но и до вас, этими компаниями, конечно. А доверие к самой фармакологической компании откуда строится, из каких-то семинаров каких-то или каких-то вот презентаций вот этих вот, если выводится, допустим, какой-то новый препарат, его все-таки принимает вот медицинская вот эта вот среда профессуры, да, то как она его принимает, основываясь на чем, как можно поверить этой компании, что они действительно все провели исследования, все как надо. Такой вот нетривиальный, мне кажется, момент
для врача. На самом деле, игроков фармацевтических на рынке медицинских препаратов не так много, они все известны. Вот я работаю там условно с 20-30, это не 50, не 100 и не 2000. Каждый из них является либо брендовой компанией, то есть та, которая создала идею таблетки, формулу таблетки, проверила ее на всех этапах по безопасности, токсичности, выведениям, по путям поступления, обмена, включения в те или иные там, компоненты этого обмена и так далее. До добровольцев, через группу пациентов и через там, постмаркетинговые, вернее, пост уже, скажем, выпускные какие-то наблюдения. Чаще всего это брендовая таблетка. Бренд имеет патент на 5 лет. Через 5 лет патент заканчивается, и если он не продлевается, то другая небрендовая компания купит производство или, скажем, ну, не секреты, да, а технологию этого производства и будет из этой же субстанции делать что-то. И если она тоже является приличным игроком на рынке, ну, как, например, да, там, условно, по машинам, да, BMW, Toyota, еще что-нибудь, мы же их знаем, так же и здесь, мы знаем плюсы и минусы брендовых и дженериковых там, вторичных компаний. Причем очень часто брендовая компания может купить вторичное сырье и патент у той компании, которая тоже когда-то была брендовой, и быть одновременно брендом и дженериком. Это я сказал о структуре, да, как бы рынка фармацевтических компаний. Они все известны. Малоизвестных очень мало, и они на рынок как-то даже, наверное, сегодня там и не выходят. Почему? Потому что вот этот путь 20-летний, производство таблетки, он очень дорог. Миллиарды условных единиц на протяжении вот этого пути тратятся для того, чтобы вывести таблетку на рынок. И не каждой, скажем так, скажем, доморощенной компании это под силу. Далее. Чаще всего, если брендовая компания выводит на рынок какой-либо препарат, то он уже к этому моменту обладает доказательной базой. Не просто, что вот там этот гормон будет действовать на эту субстанцию, и физиологически это обосновано и проверено на трех добровольцах. Нет. Это доказано на примерно десятках тысяч пациентов или 10 тысячах пациентов за 3, 5, 10 лет наблюдений, которые слились из разных центров разных стран, были обработаны статистически и были получены или не получены ожидаемые или неожиданные эффекты этой таблетки. И присутствуя на конгрессах кардиологов Европейского общества кардиологов ежегодно, я с удовлетворением отмечаю, что Есть исследования, которые завершились позитивно, и они представляют радостные результаты применимости таблетки, доказанности действия, полезности, перспективности. А есть, которые говорят, вы знаете, а эта таблетка не сработала, и надо как-то с этим заканчивать. То есть все довольно по-честному. Довольно по-честному.
То есть деньги в трубу, такое тоже бывает?
Конечно, довольно часто. Довольно часто. Вот в этом году, например, кардиологический конгресс был достаточно обескураживающим, потому что большинство исследований, которые были нацелены на перспективу применения той или иной таблетки, скажем, в кардиологических заболеваниях, они не показали ожидаемых эффектов. Причем, что еще интересно, Сергей, интересно еще и то, что таблетка признается успешной, если через 5 лет лечения, условно, 3 где-то года лечения у кого-то, 5 лет лечения, была достигнута запланированная точка конечная, например, снижение смертности или снижение количества инфарктов миокарда за эти 3 года наблюдения, или снижение количества кровотечений за там, какое-то количество наблюдений. И вот если эта точка не была достигнута, то каковы бы ни были золотыми дополнительные эффекты, скажем, таблетка давала дополнительное похудание, она равняла давление, это никого не волнует. Смертность она не понизила, она не выйдет на рынок. И это исследование, вернее, выйдет, но через какие-то другие, наверное, доказательные компоненты. И это исследование будет признано как недостигшим запланированного результата, и, в общем-то, стратегия будет, скорее всего, прекращена.
Существуют какие-то бюрократические такие вот пути обхода? То есть, когда компания потратила там огромные деньги, да, вот этого результата таблетка не достигла, по этим целям она не выходит, но ее выведут, допустим, по другим каким-то показателям, которые она дала. Может такое быть?
Наверное, да, потому что каждая компания, когда исследует ту или иную таблетку, все-таки имеет прицелы не только на ее непосредственно ожидаемое действие, но и на другие возможные изменения. В частности, да, ну, для аудитории, наверное, будет очень интересно известная всем таблетка Виагра. Она первично была предложена, и дизайн ее, и ее намерения были лечить сердечную недостаточность у пациентов кардиологического профиля. Называется таблетка сильденафил Виагра, это торговое наименование. И компания выпустила, значит, ее на испытания клинические. И каково же было удивление, когда пациенты сердечной недостаточности начали умирать от этой таблетки больше, нежели чем хотелось бы видеть их выжившими. И, естественно, появились физиологические обоснования, которые объяснили, почему это происходит. Несмотря на то, что первичная гипотеза, она тоже была нацелена на какие-то определенные, казалось бы, уверенные основы позитивного, ожидаемого эффекта. Ну, сильденафил – это препарат, так называемый ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа, он должен был бы повышать сократимость миокарда, и он действительно повышал, но при этом никто не думал о том, что это уже избыточное повышение изстёганного и изношенного миокарда, не нужно этому больному, напротив, его надо притормаживать активность и сократимость, и бета-блокаторы в этой связи там возымели большую здесь, скажем, позитивную силу. А эта таблетка оказалась провокационной. Что вы думаете? Тем не менее, параллельно у таблетки были отмечены иные физиологические эффекты, в частности, снижение давления в легочной артерии. И для пациентов, у которых давление в легочной артерии повышено, так называемая легочная гипертензия, первичная или вторичная, неважно, эта таблетка нашла свое применение. Равно как за счет этого сосудорасширяющего эффекта, плюс дополнительные, там, скажем, сексуальные какие-то были позитивные элементы, и вот она вышла на рынок совсем в другом виде.
Ну, мы-то знаем его не как воздействие на легочные, да, вот, участки, а как на абсолютно вот, вполне
да.
понятную
вот в этой
конкретную
зоне, так.
применимость.
Да,
вот.
Так.
То есть получается, что люди получили эффект, который совсем сами не ожидали, начали лечить мужчин, а у мужчин наблюдается там, не знаю, эрекция.
Вот и... насколько они его ожидали или не ожидали, я сказать не могу, и кто это впервые наблюдение привнёс, наверное, озолотился, скорее всего, да, потому что он вывел эту таблетку опять с новым показанием на рынок, и я не знаю этой истории, как это наблюдение было обозначено. Но, скорее всего, оно было, мне кажется, почти случайным, потому что мало кто, наверное, у кардиологического пациента перед смертью опрашивал, да, а были ли там какие-то сексуальные эффекты или не были.
Понятно. Наша беседа длится уже достаточно давно, да. А мы с вами там и 1/6 наших запланированных тем не обозначили. Но получается достаточно интересно, на мой взгляд. И я предлагаю вам встретиться повторно, для того, чтобы перейти к следующим темам дальше.
Если пригласите, и руководство разрешит, я с удовольствием помогу аудитории своим профессиональным взглядом, какими-то обоснованными весьма традиционными положениями выбрать тот путь в медицине или в той нозологии, или в той проблеме, которая каждого интересует.
Спасибо вам, что пришли.
Спасибо, Сергей.
Жду следующей встречи. Всем до свидания.
Спасибо, до свидания, уважаемая аудитория.